Неделя в истории. 5 февраля 2006 года отошел ко Господу преснопоминаемый старец архимандрит Иоанн Крестьянкин. Он оставил по себе настолько светлый след, что многим и многим людям и в России, и за рубежом, и теперь, когда его нет с нами, одного воспоминания об этом удивительно ясном человеке, одного взгляда на его фотографию, отрывка из его проповеди или письма бывает достаточно для того, чтобы найти в себе силы двигаться дальше. На протяжении многих лет со всей России в Псково-Печерский монастырь съезжались люди самые разные – священники, известные писатели, ученые и студенты. Двери келии старца были открыты для всех, кто искал духовного совета, находился только в начале жизненного пути или, напротив, прожил мучительную, напряженную жизнь и попадал к отцу Иоанну в крайне запутанных и сложных обстоятельствах. Видевшие его вспоминают прежде всего его ласку, его простоту, с которой он благословлял всем какой-нибудь маленький подарок, и еще его детское незлобие и улыбчивость. Он всегда был в благодушном настроении и, казалось, просто не помнил обид, а ведь ему пришлось вынести очень многое. Отец Иоанн был 8-м ребенком в семье, родился в апреле 1910 года. В церковь его водили с самого рождения, семья была верующей. Самые яркие впечатления его детства были связаны с храмом. Первым его служением стало служение иподьякона. 14 января 1945 года один из четырех архиереев, оставшихся в живых после гонений, митрополит Николай Ярушевич, посвятил его сан-диакона. На праздник Иерусалимской иконы Божией Матери 25 октября того же года патриархом Алексеем I диакон Иоанн был рукоположен в священника в Измайловском Христорождественском храме в Москве, где он и остался служить. Отец Иоанн был арестован в 1950 году, когда заканчивал духовную академию. В ночь с 29 на 30 апреля в его комнате в Большом Казихинском был устроен обыск. 2 месяца он провел на Лубянке. Нелепые обвинения, жестокость следователя, лжесвидетельство. Затем сидел в камере одиночки в Лефортовской тюрьме. Был в заключении в Бутырской, в камере с уголовными преступниками. 7 лет провел в исправительно-трудовых лагерях в Архангельской области. Об этом времени ему помнилась молитва под самым потолком на 3-м ярусе нар, тайные воскресные службы в заброшенном недостроенном бараке, радость момента, когда уважение к священнику нежданно-негаданно просыпалось в душах главарей лагерной шпаны. В 1955 году, по досрочному возвращении из лагеря, отец Иоанн был назначен в Псковскую епархию, затем в Рязанскую. Монашество он принял в Сухуми в 1966 году, а с 1967 года стал насельником Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, где и подвязался до своей блаженной кончины в 2006 году. На отпевании старца Иоанна Крестьянкина прозвучало его духовное завещание, написанное им еще задолго до кончины в июне 2005 года. В нем есть такие слова: «Дорогие мои, чадца Божии, верьте Богу, доверяйтесь Ему, примите все в жизни, и радость, и безотрадность, и благоденствие, и злоденствие, как милость и истину пути Господних. И ничего не бойтесь в жизни, кроме греха. Только Он лишает нас Божьего благоволения и отдает во власть вражьего произвола и тирании. Любите Бога, любите любовь и друг друга до самоотвержения. Знает Господь, как спасать любящих Его». Февраля 1878 года скончалась баронесса Юлия Вревская, бросившая высший свет и уехавшая ухаживать за ранеными в Болгарию. Она была в числе тех немногих друзей Ивана Тургенева, кому он в письмах и разговорах доверял самое заветное, самое задушевное, а Виктор Гюго посвятил баронессе стихи «Роза России». В 1876 году на освободительную борьбу болгарских патриотов турецкие поработители ответили жуткой резней, зверским поголовным истреблением сотен и тысяч женщин, детей, стариков. Когда же Россия объявила войну Турции, Тургенев, как и многие его передовые современники, глубоко сочувствуя борьбе славянских народов против турецкого ига, писал в Ревской: «Дай Бог нашим смиренным героям в больших сапогах действительно выгнать турку и освободить братьев славян». Вскоре баронесса Вревская продала свое имение, чтобы создать санитарный отряд, в котором сама стала рядовой сестрой милосердия. 19 июня 1877 года Вревская вместе с другими сестрами милосердия приехала в Яссы для работы в военно-временном госпитале, который размещался в огромном каменном привокзальном складе, весьма плохо приспособленном для медицинских целей. Уже вскоре сюда пришел первый поезд с тяжелоранеными и больными. Начался тяжкий труд Вревской и ее подруг. Война предстала перед Юлией Вревской не с ее парадной стороны, а в крови, страданиях и стонах. Вот отрывок из ее письма сестре. Ноябрь 1877 года. «Сегодня всю ночь ты снилась мне. Не знаю, огорчит ли тебя очень мое решение отложить до поры до времени мое путешествие к вам. Я не приеду на Рождество. Хотя я терплю тут большие лишения, живу чуть ли не в лачуге, питаюсь плохо, но жизнь эта мне по душе, и мне нравится. Я встаю рано, надеваю длинные сапоги, иду за 3 версты в страшную грязь в госпиталь. Там больные лежат в кибитках калмыцких и мазанках, раненые страдают ужасно. Письмо написано из болгарского селения Бяла. Вместо отпуска в Петербург, где были родные, где ожидали ее веселые святочные вечера, балы, танцы, маскарады, Вревская выпросилась в прифронтовую полосу. Сюда она попала в самый разгар боев под Тырновым, где мужественно сражались плечом к плечу с болгарами Орловский и Севский пехотные полки. А 17 января она заболела тифом. Почти до самой смерти была без сознания. Умерла 5 февраля. В замерзшей болгарской земле ей рыли могилу солдаты, за которыми она ухаживала. Они несли и гроб ее. Солдатские руки сколотили и простой деревянный крест. В годы русско-турецкой войны мощную кампанию в поддержку южных славян организовал Иван Аксаков, день памяти которого 8 февраля. Он умер в этот день в 1886 году. Иван Сергеевич Аксаков, русский писатель, публицист, издатель, идеолог славянофильства, в годы русско-турецкой войны, будучи председателем Московского славянского общества, организовывал общественное мнение в поддержку славян за освобождение их от турецкого владычества. Он был сыном Сергея Аксакова, замечательного русского писателя, известного нам по автобиографической повести «Детские годы Багрова внука» и чудесной сказке «Аленький цветочек». Недовольный результатами Берлинского конгресса, предательской тактикой европейских государств и уступками русской дипломатии, Аксаков 22 июня 1878 года на заседании Славянского комитета произнес ставшую знаменитой речь: «Ты ли это, Русь-победительница, сама добровольно разжаловавшая себя в побежденную? Ты ли на скамье подсудимых, как преступница, каешься в святых, поднятых тобой трудах, молишь простить твои победы?» — восклицал Аксаков. За эту горькую речь, вызвавшую дипломатический скандал, Аксаков был выслан из Москвы, а Славянский комитет закрыт. Оказавшись неудел, Аксаков возобновил свою журналистскую деятельность и стал издавать газету «Русь». Когда умер Иван Сергеевич Аксаков, Петру Бернгардовичу Струве, родившемуся 7 февраля 1870 года, было 16 лет, а незадолго до этого он написал в своем дневнике: «Я имею сложившиеся политические убеждения, я последователь Аксакова, Юрия Самарина и всей блестящей фаланги славянофилов. Я национал-либерал, либерал почвы и либерал земли, лозунг мой самодержавие. Но у меня есть еще лозунг: «Долой бюрократию и да здравствует народное представительство с правом совещания». Русский философ, историк, экономист, общественный и политический деятель, публицист Петр Струве оставался до конца дней, во-первых, искренне верующим православным человеком, во-вторых, идеалистом философии и, наконец, западнически настроенным русским националистом и либеральным консерватором в политике. Кроме того, ко всем этим характеристикам стоит добавить прилагательное «умеренным», ибо вся жизнь и творчество выдающегося философа прошли под знаком меры. Как принято было писать в советское время, Октябрьскую революцию Струве не принял. В 18 году он стал одним из авторов сборника «Из глубины». Во время Гражданской войны был членом особого совещания при генерале Деникине, входил в состав правительства генерала Врангеля. после краха «Белого движения» покинул Россию, жил в эмиграции. Издавал ежемесячный литературно-политический журнал «Русская мысль», газету «Возрождение». Умер в Париже в 1944 году. Внук Струве, тоже Петр, был священником, и его правнук, протоиерей Алексей Струве, служит сейчас во Франции. 95 лет назад, 5 февраля 1919 года, скончался другой русский философ и мыслитель, ни на кого не похожий в русской литературе писатель и прекрасный человек Василий Васильевич Розанов. «Моя душа сплетена из грязи, нежности и грусти», — так писал он сам о себе в книге «Уединенная». Возвращаясь теперь к русскому читателю всей полнотой своего литературно-философского наследия, Розанов вновь и вновь возвращает и нас к самому коренному вопросу нашей жизни, вопросу, которым сам Розанов мучился до последнего своего вздоха, что есть для нас Христос и Его Церковь. Розанов – воплощение России. Он размышляет, юродствует, негодует, любит, радуется и печалится. И никогда не бывает равнодушен и теплохладен. Розанов идет в бой за правду, не смущаясь, как и Сократ, своим одиночеством. Он поразительно многообразен и парадоксален. От этого чудного розановского разноцветия иногда рождается его неприятие, впадающее в соблазн считать мыслителя непоследовательным и противоречивым. Сегодня, когда мы так много, но чаще всего скучно и сухо говорим о ценности семьи, пора нам вчитаться в то, что писал об этом Василий Васильевич Розанов. Может быть, никогда и никто до него и кроме него не говорил о семье как наивысшей форме общества. Он именует семью самой аристократической формой жизни, поскольку семья пронизана и связана самым высоким, что есть в человеке – любовью и взаимопомощью. Семья – это ас и есмь каждого из нас, святая земля, на которой издревле стоят человеческие ноги. Это есть целый клубок таинственностей, то есть начало религии, религиозных сцеплений человека с миром. Семью нужно понимать как способ такой связанности людей, где они уже без нравственного богословия любят друг друга, проливают друг за друга пот и готовы пролить, да и проливают иногда кровь. Конечно, это религия. Умирал Василий Васильевич зимой 19-го года в Сергиевом Посаде. Умирал долго и мучительно. Вот что вспоминали о его последних днях близкие. Предсмертные дни Василия Васильевича были сплошной осанной Христу. Телесные муки не могли в нем заглушить радости духовной, светлого преображения. «Обнимитесь все-все», — говорил он, — «поцелуемся во имя воскресшего Христа. Христос воскресе! Как радостно, как хорошо! Со мной происходят действительно чудеса, а что за чудеса, расскажу потом, когда-нибудь». Перед самой смертью страдания утихли. Он 4 раза причащался, по собственному желанию 1 раз соборовался, 3 раза над ним читали отходную, во время которой он скончался, без мучений, спокойно и благостно. Отпевали покойного в Михайло-Архангельской церкви Сергиева Посада 3 священников. Очень добрый, простой, сердечный батюшка, священник Соловьев, отец Павел Флоренский, инспектор Духовной академии архимандрит Иларион, будущий священномученик, архиепископ Иларион Троицкий. А погребен был Розанов в Гефсиманском скиту.